Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 20 сакавіка.
Польшча замініруе мяжу з Беларусю. Што адбываецца?
Зносіны з Мінскам гэта сёння, як ніколі да таго, фактар зносінаў амерыканска-расійскіх.
Як выглядае гендерная дыскрымінацыя ў месцах несвабоды?
Если женщина совершает преступление, это что-то из ряда вон.
Дзе свінні? Чаму беларускія фермы пустеюць?
Для вот такого способа развития сельского хозяйства, возможно, мы просто уперлись в потолок и потихонечку от этого потолка идем вниз.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Польша паставіць супрацьпехотныя міны на мяжы з Беларусю ў межах праекту «Усходні шчыт».
Здавалася б, на фоне заяў прэзідэнта ЗША Дональда Трампа пра тое, што перамовы з Расіяй наконт заканчэння вайны ва Украіне ідуць паспяхова, такія намеры Польшчы выглядаюць дзіўна.
Тым больш, што Лукашэнка нават паабяцаў, што з тэрыторыі Беларусі ніякія салдаты нікуды не пойдуць.
Дык чаму нашая заходняя суседка не верыць у міралюбства рэжыму і ці не перабольшваюць у Варшаве пагрозу?
Запыталіся ў палітычнага аглядальніка выдання «Дзеннік газета Правна» Міхала Патоцкага.
Гэта азначае, што мы робім крокі, чы праводзім палітыку, яка бярэ пад увагу пагрозу з боку Беларусі як часці расійскай мілітарнай сістэмы. Таму што калі казаць пра войска, то Беларусь, на жаль, Варшаваю разумеецца як часць ўжо расійскіх узброеных сілаў. А калі так, мы бачым, што мы глядзім, што адбываецца, як выглядае украінска чи расійска-украінская вайна, і мы разумеем значэнне гэтых супрацьпехотных мінаў. Мы падпісалі канвенцыю ў іншых часах, у часах міру, у часах нармальных, больш нармальных, і тады мы разумелі, што гэта не гуманітарная зброя. Але, ну, калі так, то бяспека номер адзін, бяспека прыярытэт, і мы разам з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй цяпер заявілі, што мы будзем выходзіць з гэтай канвенцыі, пра тое ж сказаў таксама Дональд Туск, гэта пакуль канкрэтных крокаў яны не зрабілі, акрамя дэкларацыі, значыць, мы пакуль што гэтых мінаў не маем на мяжы. Але, ну, першы крок зроблены, палітычная дэкларацыя зробленая. Ну так, гэта сведчыць пра тое, што як мы ацэньваем пагрозы з боку Расіі і таксама пасрэдня, якія праз Беларусь могуць прыйсці да нас у адзін дзень. Мы будзем наблюдаць, канешне, над манёврамі Запад-25, якія будуць у Беларусі адбывацца. Мы памятаем і разумеем, што трэніравалася падчас папярэдніх манёраў Запад. І мы памятаем, што і да вайны з Грузіяй, ці расійскай вайны супраць Грузіі, і да вайны супраць Украіны яны выкарыстоўвалі такія трэнінгі ці манёўры ваенныя, каб патрэніравацца, значыць, ну гэта будзе такі момент, які будуць глядзець нашыя чыноўнікі з Міністэрства абароны перад усімі з узброеных сілаў. І таксама ў Літве, дарэчы, я нядаўна вярнуўся з Вільнюса ці з Вільні, і яны таксама казалі пра тое, што Запад-25 мы будзем наблюдаць вельмі уважна.
Дарэчы, Наўседа сёння, здаецца, заявіў пра тое, што што Літва рыхтуецца да нападу з боку Расіі, які адбудзецца да 30-го года. Як у Польшчы ставіцца да верагоднасці ўсё ж такі, ну, міны мінамі, а наколькі высокую верагоднасць дапускаюць нападу на Польшу?
Тут трэба сказаць тое, што афіцыйны камунікат такі, што мы давяраем, што наш саюз са штатамі і з іншымі краінамі НАТО, ён стабільны і залізны. Так? Але з другога боку, напад з боку Расіі, гэта не значыць, што яна можа пайсці там панцэрнымі калумнамі на Нямеччыну, Польшчу, так як гэта адбылося 24 лютага. Між такім сцэнарыем, а сцэнарыем міру ёсць нейкія серыя зоны, ёсць нейкая серая зона. І тое ж, напрыклад, што мне казалі ў Літве чыноўнікі, палітыкі, эксперты. Яны разглядаюць магчымасць, што калі Трамп скажа рэзка, што ён не будзе больш абараняць краінаў НАТО, або калі ён выйдзе з вайсковых структур НАТО, або нейкім іншым чынам дасць да зразумення расейцам, што яны не зацікаўлены больш саюзам з краінамі ўсходняга флангу НАТО, то наступным крокам, чарговым крокам Расіі будзе праверыць артыкул 5 дагавору пра НАТО, а гэты артыкул кажа пра калектыўную абарону. Значыць, калі хтосьці нападзе на адну краіну НАТО, значыць, гэта атака на ўсіх. Як гэта можа адбыцца? Ну, не трэба Пуціну будзе ўзяць там 300 тысяч жаўнераў і пайсці на Берлін ці на Варшаву. Дастаткова будзе зайняць, напрыклад, там тры раёны ці ў Літве, ці ў Эстоніі, ці ў Латвіі, і запрапанаваць Еўропе, давайце цяпер будзем размаўляць канкрэтна пра прысутнасць заходніх сілаў у краінах усходняга флангу НАТО, пра там Украіну, пакетны падход, давайце пра ўсё дамовімся. У нас цяпер нашмат лепшыя пазіцыі ў расейцаў, каб дамаўляцца, таму што мы занялі так, карты моцныя, і мы не будзем ужо ў хакеі граць, а будзем вяртацца да гульні ў карты, і давайце цяпер па сутнасці будзем дамаўляцца пра канкрэты, бяспековыя канкрэты, а нашая карта то такая, што там, напрыклад, мы занялі там два раённыя цэнтры неяк там у Эстоніі ці ў Латвіі. І пра тое ў Літве мне казала шмат экспертаў і шмат людзей, з якімі размаўляў.
Наколькі Еўропа гатова супрацьстаяць такому сцэнару? Мы чуем гучныя заявы Макрона. Мы бачым, як узброіваецца Польша, як яна шукае гэтыя рэгіянальных партнёраў для стварэння рэгіянальнай бяспекі, што робяць іншыя краіны. Але гэта такое на нацыянальным узроўні. А ёсць бачанне, як ты ацэньваеш, усё ж такі Еўропа прачнулася, кансалідуецца, гатова яна да таго, што ЗША зыдзе, Трамп скажа, ваша бяспека гэта ваша праблема, мы тут шукаем, дзе курыных яек дабыць, каб накарміць бедных амерыканцаў, галодных і гэтак далей. Вот Еўропа гатова ці не? Ці спрацуе тут, як сказаў Зянон Станіславович, мысленне на дзесяцігоддзі і Трамп абудзіў Еўропу?
Ці Еўропа гатовіцца? Так. Ці Еўропа кансалідуецца, каардынуецца? Так. Ці яна неяк змяняе сваю палітыку, напрыклад, пра там фінансавыя патокі? Так, яна змяняе. Ёсць цяпер апрацоўка нейкіх новых канцэпцыяў, якім чынам, напрыклад, фінансаваць еўрапейскую вытворчасць зброі і іншых там мілітарных рэчаў. Ці яна ўжо праснулася і можна сказаць, што гэта ўжо адбылося? Мне падаецца, што пакуль што не, але працэс пайшоў. Ці Еўропа зможа пайсці абараняць сваімі ўзброенымі сіламі? Ну, Еўропа не мае сваіх ўзброеных сілаў, але маюць там Нямеччына, ці Францыя, ці іншыя краіны, ці Польшча. Ці яны гатовыя пайсці абараняць там, напрыклад, Нарву або Даўгавпілс? На жаль, пакуль гэта, ці калі гэта не адбудзецца, то мы не будзем ведаць гэта 100%, але важна тое ж, каб палітычны камунікат ад усіх еўрапейскіх лідараў быў такі, што так, мы гэта зробім. Таму што Расія можа пайсці на такі сцэнар толькі тады, калі яна будзе упэўнена, што гэта не адбудзецца. Таму што Расія ўсё ж такі, што бы не казалі там Салаўёвы і іншыя расійскія спецыялісты ад прапаганды, Расія не гатова ваяваць з усім НАТО ці нават з еўрапейскімі краінамі НАТО, калі яны сканцалідуюцца. Але пайсці на рыск, калі яна падумае, што Еўропа не прыйдзе на дапамогу Эстоніі, яны будуць гатовымі, так.
Польшча мае ўзмацніць міграцыйнае заканадаўства, згодна з якім атрымаць міжнародную абарону ў краіне стане больш складана.
Пра тое, супраць каго накіраваны гэты закон і ці закране ён беларусаў, працягвае журналіст Міхал Патоцкі.
Гэта не супраць мігрантаў з Беларусі як краіны, гэта супраць мігрантаў, якія праз Беларусь прыходзяць да Польшчы з 21-га боку з году, калі Лукашэнка адкрыў гэты шлях для мігрантаў і пачаў выкарыстоўваць іх як, ну, такую зброю супраць стабільнасці ў Польшчы і супраць еўразвязу. гэта результат, і гэта вельмі цікава, таму што тэарэтычна гэты законапраект, ён супярэчыць нейкім міжнародным дамовам, якія Польшча падпісала. Але ў тым ліку ён мае Туск атрымаў для гэтага зялёны свет з боку Еўрапейскай камісіі, з боку еўрапейскіх партнёраў, і нават не Туск, нават можна сказаць, што яго папярэднікі, яны атрымалі гэты зялёны свет, незалежна ад таго, што ў іх быў рэзкі канфлікт з Еўракамісіяй, рэзкі канфлікт там з Нямецчынаю і гэтак далей. Гэта сведчыць пра тое, наколькі змяніліся часы і наколькі змянілася рэчай рэальнасць у нашым рэгіёне, што польскі ўрад, і гэта практычна акрамя левых сілаў у Польшчы, гэта кансэнсус ужо між правымі і цэнтрыстамі, што гэта міграцыйныя законы, міграцыйныя прынцыпы, з якімі мы жылі, ці якія мы будавалі яшчэ там з 19-га стагоддзя, калі першыя там міжнародныя канвенцыі былі падпісаныя, што наш свет, на жаль, змяняецца ў тую сторону, што нам ужо інакда не до канвенцій гэтых.
Ох, на тонкі лёд становіцеся, а то дойдзеце да інакда не да законаў, да.
Класікаў
цытую.
Можна цытаваць. Да.
Що ж такі, ты сказаў, што гэта не закранае мігрантаў, менавіта беларусаў, ну, умоўна кажучы, з беларускімі пашпартамі. Тобто, якім чынам павінен чалавек, які, ну, умоўна кажучы, там уцякае ад лукашэнкаўскага рэжыма, адразу там бегчы і паказваць пашпарт і крычаць: "Я беларус", і тады кажуць: "Не, так, ну цябе гэта не датычна, заходзь".
Гэта азначае, што я ведаю, што ёсць прыклады беларусаў ці грамадзян Беларусі, якія праходзілі зялёную мяжу і такім чынам апыняліся ці ў Польшчы, ці ў Літве, я сам размаўляў з такімі людзьмі. І я ведаю, што так было. Гэта ўжо, я думаю, зачынены шлях. Ну, калі камусьці ўдасца, то, канешне, але гэта ўжо зачынены шлях, таму што гэтыя новыя прынцыпы, яны датычныя да не да грамадзянаў канкрэтных краінаў, а да да людзей, якія перайшлі мяжу канкрэтным спосабам і ў канкрэтным месцы. Значыць, калі ў беларуса ёсць магчымасць атрымаць, напрыклад, там гуманітарную візу ці нейкім іншым чынам уехаць у Польшчу, то гэта, канешне, гэтыя прынцыпы яго не датычны да яго. Але зялёны шлях, ён будзе больш зачынены, ніж да сённяшняга дня.
Ну, маецца на ўвазе, калі вось чалавека візы не маць, іншая сітуацыя, а ўцякаць трэба, і ён вось, так бы мовіць, умоўна кажучы, спрабуе патрапіць на бок Польшы, там, альбо спрабуючы дзесьці праз лес, альбо там іншым чынам прабіваючы.
Цяпер будзе яшчэ больш складана, ніж сёння, таму што ўжо, калі ты сустрэнеш на мяжы супрацоўнікаў польскай пагранічнай службы, то цяжка ім будзе сказаць: "Я грамадзянін Беларусі, прашу прытулак". Так, як гэта часам гэта працавала ў Польшчы, часам не працавала, але тэарэтычная магчымасць была і легальная магчымасць такая была. Сёння ўрад атрымаў інструмент для таго, каб сказаць, што вось у падляскім ваяводстве, напрыклад, гэта не працуе. Мы там гэтыя міжнародныя канвенцыі, якімі падпісалі, там не працуюць. Ну і тады, канешне, гэта будзе нашмат больш складана. Значыць, трэба будзе шукаць больш легальных шляхоў прыезду, да, і развязу, ці прыезду канкрэтна да Польшчы.
На завяршэнне мы закранулі тэму выбараў прэзідэнцкіх у Польшчы. Магчыма, розныя кандыдаты. Ёсць, безумоўна, такі фармальна лідар на сёння. І твае ацэнкі, калі прыйдзе той ці іншы, там ці прадстаўнік тых, хто прадстаўляе Туска, умоўна кажучы, і ці адпіса, як зменіцца ў гэтым, ці зменіцца, ці не зменіцца стаўленне да беларускіх мігрантаў у тым сэнсе? Ну, ці, скажам, да беларусаў, якія сёння жывуць у Польшчы?
Ну, клімат для мігрантаў увогуле ў Польшчы ўжо не так добры, як у 22-м годзе. Значыць, гэта пасярэдне так сама і беларусаў датычыцца. Увогуле пытанне, як гэта, якія будуць эфекты змены прэзідэнта ў Польшчы па палітыцы па Беларусі, гэта вельмі залежыць ад таго, што ўвогуле будзе адбывацца, таму што мы глядзім сёння ўжо тое, што ёсць нейкія, што Лукашэнка прабуе неяк неяк пасылаць сігналы, што ён гатовы дамаўляцца, ёсць новы прэм'ер-міністр, які тэарэтычна больш, ну, калі можна казаць увогуле ўжываць слова ліберальны, ніж у гэтым у сённяшняй сітуацыі, ну, давай так зробім. Быў у Менску прадстаўнік дзярждэпартаменту ўжо амерыканскага.
Прышмі, так.
Штосьці там адбываецца. І тут пытанне, ну, пакуль у нас будзе новы прэзідэнт, гэта будзе жнівень. Да жнівня яшчэ го-го, што можа адбыцца. І я думаю, што калі мы сустранімся ў гэтым студіі ў жніўні, то тады зможам паразмаўляць канкрэтна, што зменіць новы польскі прэзідэнт.
Ну, я тут больш можа меў на ўвазе, якое можа быць стаўленне вот таго канкрэтнага кандыдата ці іншага канкрэтнага кандыдата да тых жа самых дымсілаў, да прыкладу. Адзін можа быць варыянт, калі працягнецца традыцыя добрых адносінаў з дымсілами, увогуле тады з беларускай супольнасцю, на прыкладзе, вот як тут Дуда праводзіў калядныя сустрэчы з беларусамі, беларускай дыаспарай, і хтось скажа, да, у мяне такое ж стаўленне, будзем працягваць тую традыцыю, як сведчанне добрага стаўлення, а хтось скажа, якія калядныя сустрэчы, якія дымсілы, да вообще мяне гэта не цікавіць.
Ну, прэзідэнт Часковскі, калі ён будзе прэзідэнтам, я думаю, што у яго і сёння ёсць добрыя кантакты сярод дымсілаў, таму што неаднаразова і ён як прэзідэнт Варшавы, як мэр Варшавы, якім ён сёння ёсць, сустракаўся таксама з прадстаўнікамі дымсілаў. Што зрабіць прэзідэнт Наўроцкі, вельмі складна сказаць, я ніколі не чуў, каб ён казаў што-небудзь пра Беларусь ці пра беларусаў, і я сапраўды не ведаю, што ён зрабіць. Канешне, яму будзе прасцей сказаць, што, ну, па традыцыі прэзідэнта Дуды, які быў з майго палітычнага табору, я буду працягваць гэту супрацу з дымсіламі. Але што ён зрабіць на сапраўды, пакуль вельмі цяжка казаць. Таму што ён вельмі рэдка канцэнтруецца на увогуле знешняй палітыцы ў сваіх выступленнях.
Ну, это можа удакладненне на завяршэнне, ўсё ж такі да жніўня, да таго, як з'явіцца новы прэзідэнт у Польшчы, вось пры гэтым раскладзе Дуда, Туска, ці магчыма нейкая змена ў адносінах з Мінскам, з Лукашэнкам, з рэжымам?
Гэта будзе зносіны з Мінскам, гэта сёння, як ніколі да таго, фактар зносінаў амерыканска-расійскіх. Калі і если і калі будзе нейкая там адліга ці нейкая дамоўленасць між Трампам і Пуцінам, то змены ў зносінах польска-беларускіх магчымыя, але гэта будзе фактар увогуле заходня-расійскіх стосункаў.
Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нам нашу размову. Тым не менш, я нагадаю, што у нас у студыі быў палітычны аглядальнік выдання «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Да сустрэчы.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Як выглядае гендерная дыскрымінацыя ў месцах несвабоды?
Если женщина совершает преступление, это что-то из ряда вон.
Дзе свінні? Чаму беларускія фермы пустеюць?
Для вот такого способа развития сельского хозяйства, возможно, мы просто уперлись в потолок и потихонечку от этого потолка идем вниз.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка стартавала адна турніру ў Маямі з перамогі. Беларуская тэнісістка абыграла ўкраінку Ангеліну Калініну 6-3, 6-1. Наступная саперніца Азарэнка – Караліна Мухова з Чэхіі. Іх паядынак прызначаны на пятніцу. «Динамо Молодежная» вышла у полуфинал белорусской хоккейной экстралиги. Чвэрцьфінальная серия выиграна у гродзенскага «Нёмана» с ліком 4-2. У шостым поединку господары пляцовки проигравали, але вырвали перамогу на апошніх хвилинах 2-1. Мяшков Брест скасаваў контракт з егіпецкім гандбалістам. Юсуф Ахмед Хасан выступаў за беларускі клуб з пачатку 2024 года. У 20 гульнях закінуў 33 мячы. Контракт скасаваны па згодзе бакоў. бокс уключаны ў праграму алімпійскіх гульняў 2028 года ў Лос-Анджэлесе. Такое рашэнне аднагалосна ўхваліла сесія міжнароднага алімпійскага камітэта. Баксёрскі турнір пройдзе пад эгідай федэрацыі World Boxing. Норвежский лыжник Йоханнес Клебе стал пятиразовым пераможцем агульнага заліку Кубка Свету. Ён выиграл спринтерскую гонку на передапошнім этапе Кубка Свету по лыжных гонках, які прайшоў у Таліне. Дзякуючы гэтай перамозе Клебе стал недасягальны ў агульным заліку. Футбольная зборная Беларусі разграміла каманду Таджыкістана 5-0. Гэта быў таварыцкі матч, ён прайшоў у Душанбе. Два галы на рахунку Віталя Лісаковіча. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Лаўрэатка нямецкай жаночай прэміі імя Ганны Кляйн, фем-актывістка і палітвязанка Дар'я Афанасьева называе ўсё, што адбываецца ў гомельскай жаночай калоніі, фемицидам.
Яе словы пацвярджаюцца нядаўнім дакладам праваабаронцаў з вясны, выснова якога – рэжым зводзіць зняволеных жанчын са свету.
У чым гэта праяўляецца? Ці магчыма абараніць свае правы за кратамі? Навошта рэжыму прэс-атрады і як ён выхоўвае мізагінію сярод зняволеных? На гэтае пытанне Дар'я адказала ў студыі Еўрарадыё.
На твою думку, чаму жанчыны так не дагадзілі ўладам, што іх літаральна зводзяць са свету?
А если мы говорим про политических, то я думаю, что мы просто изрядно всех напугали своими женскими маршами. Никто, и я думаю, что даже мы не были уверены, что это прям настолько сильно и хорошо сработает в плане численности, в плане оригинальности, в плане того, что выйдет не 25 женщин, а выйдет сотни тысяч женщин, и все они будут стабильно выходить, стабильно кричать лозунги. И не зря то, что происходило в Беларуси, называют женской революцией, потому что мне кажется, что самим движем были женщины. Я думаю, что те же власти, они просто не ожидали от нас такого порыва, такой силы, такой, я не знаю, звонкости, такой громкости. Поэтому и начали так активно сажать еще и женщин, потому что до этого мы не сильно сталкивались с тем, чтобы среди политических заключенных были женщины. То есть их было там в процентном соотношении совсем чуть-чуть, и все выходили, насколько я помню, То есть не было такого, как у нас сейчас еще и 411 добавляют женщинам, если они вдруг чем-то там не угодили в колонии администрации. Но и как я уже говорила, мы задавали вопрос, почему женщины относительно мужчин сидят в местах лишения свободы намного хуже и намного тяжелее, чем мужчины. Почему наша зона считается красной зоной, показательной зоной, почему у нас много чего запрещено и так далее. Во-первых, потому что очень многие мужские колонии, они живут все-таки по понятиям. А мы живем по ПВРу, это правило внутреннего распорядка. А во-вторых, когда я уточняла этот вопрос у самой администрации, мне сказали о том, что если женщина совершает преступление, это что-то из ряда вон, и это нужно сразу же пресекать. И так как у нас четвертая колония на Антошкина, она для первоходов, это те, которые первый раз совершили преступление, то нужно просто искоренить вот это вот желание совершать преступление на корню, и поэтому они так с нами ведут себя. Именно поэтому считается, хотя я там не была, поэтому сказать точно я не могу никак, что на 24-ке это колония для многократов. Это те, которые уже рецидивисты.
Это речится, так?
Второй и третий раз, да, на речится. То там типа режим уже полегче, потому что они считают, ну что уже от этих женщин хотеть. Утверждать точно не могу, но все, которые женщины приезжали к нам, они говорили о том, что то, что происходит на Антошкино, это просто ужас. И я уже в одном из интервью говорила о том, что мало того, что такое отношение, да, что женщины, если совершили преступление, это что-то из ряда вон, а если мужчина совершил преступление, ну, типа, чего от него ожидать, мужик? Почему бы и нет? То я бы сказала, что то, что происходит, это такой фемицид. Просто фемицид — это такой большой айсберг. Это не только убийство по гендерным каким-то, не знаю, мировоззрениям, да, но это же еще и механизм контроля. То есть это то, что загоняет, устрашает женщин в рамки, там, где запрещено своим телом распоряжаться, что есть в колонии. Ты не можешь даже дружить, общаться с кем хочешь. У тебя там нет никаких прав, ты боишься и так далее. То есть очень много всего подобного, что включается в тот же фемицид. Вот. Условия в колониях просто ужасные, поэтому я и говорю это слово. То есть, ну, кажется, что, возможно, я где-то преувеличиваю, но нет, потому что Медицинское обслуживание там отвратительное. Многим не выдают таблетки, которые им нужны. Многим выдают таблетки, но это не те таблетки, которые нужны. Я во время приступа астмы, когда обращалась к дежурному лечащему врачу или фельдшеру, не знаю, кто там точно сидела, мне во время приступа буквально сказали: «Я не вижу, чтобы вы задыхались». Я стояла и думала: «Мне сейчас на пол упасть, мне сейчас нужно биться в конвульсиях, чтобы вы мне поверили». Я ей так и говорю: «Вы же можете просто померить количество кислорода у меня и дать мне таблетку, потому что если мы сейчас продержимся еще 10 минут, таблетка уже не поможет, и мне придется колоть уколы. Зачем это вам и мне надо?» Но доводили до уколов, и таких ситуаций очень много, когда женщины лежат в санчасти и не получают должного лечения, когда им задают какое-то общение с родными, потому что они лежат в санчасти. И если не говорить про ту же санчасть, у нас, в принципе, в каждом отряде разные условия бытовые, санитарно-гигиенические нормы отвратительные. Женщины моются официально всего один раз в неделю. Не в каждом отряде есть душ, чтобы можно было полностью помыться. И ты годами, просто это очень сложно представить, но ты годами моешься по запчастям. То есть где-то там подмышки, где-то там ноги через полчаса, пока очередь туда-сюда пройдет. И это кажется, мы здесь можем в душ сходить, и это займет 15 минут. А там, чтобы помыться, тебе нужно 45 минут. Потому что пока ты дождешься раковины свободной, пока ты дождешься ногомойника свободного, пока биде освободится. В 15-м отряде биде одно на 90 человек. Душа там не было, по крайней мере, когда я там была. Сейчас уже, насколько знаю, душ поставили. Во втором отряде начальница отряда очень любила наказывать гигиеной. То есть мы там где-то накосячили, душа у вас не будет 2 недели. И все такое, серьезно? 2 недели не будет душа? И на самих примерах отношения к женщинам и к мужчинам можно увидеть даже по тому, как мужчины выходят на там условно-досрочное, да, освобождение, как они уходят по смягчению режима на химию с направлением или на колонию поселения, или как они уходят на домашнюю химию. У меня есть яркий пример девушки, которая сидит уже 13 лет, и у нее 2 подельника, мужчины. Она сидит до звонка, вот она выходит этим летом. Они сидят за убийство, групповое убийство с особой там жестокостью, потому что они человека задушили. Но это было домашнее насилие, и она обращалась в милицию, она говорила о том, что ее преследуют, она говорила о том, что она не знает, что делать. И для нее было единственной возможностью спасти себя — это позвать 2 своих друзей, чтобы как-то просто человека остановить. Потому что у нее на руках маленький ребенок, у ее мамы маленький ребенок на руках. Она снималась в фильме «Хорошие девочки не плачут» и рассказывала свою историю вот самого вот этого домашнего насилия. Целая огромная статья про нее и была на Тутбае. И ничего. То есть вот она сидит от начала и до конца. При этом ее подельники уже на свободе. При этом у нее малолетний ребенок, ну уже не малолетний, она уже столько лет сидит. Это когда она села, ему был там годик, сейчас ему уже 14. Вот. И такое отношение я вижу постоянно.
По словах Дарьи Афанасьевой, оборониться у белорусской тюрьме женщина может только моцно контролюючи себе. Умовы вымогают от зняволенных, особливо политичных, надзвичайной концентрации и внутреннего напружения. Это минимальная страховка от магчимых наступствов у выгляде рапортов и ШИЗА.
Працягнем размову про гендерную дискриминацию у гомельской жаночей колонии, где все рашенні, дарэчы, приймают мужчины.
Давай поговорим про мизогинию у турме. Так, вось як администрация выховывает это почуццё у зняволенных?
Ну, нужно понимать, что очень многие женщины и так с внутренней мизогинией туда заезжают, поэтому сильно стараться не надо. Мы все с внутренней мизогинией, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Ну, начинается все вообще, мне кажется, с следствия, когда следователь может там сказать: «Ну, вы, женщины, держать себя в руках не умеете, ты там этого мужа прибила, сама его спровоцировала, небось, а как ты себя вела, а что ты сделала, чтобы он тебя не бил», как говорила Тодоренко, да, знаменитая эта цитата, «что ты делала, чтобы он тебя не бил? Ты, наверное, вела себя хреново, поэтому вот он тебя там избивал, и что ты дала сдачу, и вот человек умер, а как твои дети?» И женщины заезжают с безумным чувством вины, не понимая о том, что домашнее насилие — это не есть норма, просто у нас не защищают от домашнего насилия в стране, и заезжают с тем, что вот женщины такие, что она такая, а дальше идет уже работа администрации о том, что в колонии нет дружбы, о том, что в колонии нельзя никому доверять, администрации очень любят поиграть и столкнуть девочек там лбами друг с дружкой. Очень много зависит от того, есть ли у тебя помощь. Потому что когда ты сидишь там годами, естественно, хочется и покушать вкусно, а там все крутится вокруг этого. Потому что больше ничего нет. Ничего того, чтобы не дала колония, да. Ты приходишь в эту кухню, и тебе хочется заварить кофе и что-то съесть. И если у твоей подружки есть еда, а у тебя нет, то это тоже может быть какой-то причиной конфликта. Очень многих, это даже называется на зоне, это называется нахлебка. То есть это подружки, которые вместе питаются и чаще всего стараются делать так, чтобы там у одной и у второй были передачи, то есть так как-то дружат все на равных. То есть у кого-то средненькие передачи, у кого-то нет передачи, вот они так все дружат именно по, я не знаю даже, как сказать, по кастам, у кого какая помощь. Вот, а так это, естественно, ежедневное какое-то, бабы дуры, вы ничего не умеете. Был такой момент у нас на фабрике. Получается, что на фабрике с нами мастерицы — это вольно-наемные женщины, это не военно-обязанные и это не осужденные. То есть это женщины-швеи, это женщины-контролеры, у которых есть образование, которые просто работают с нами. Я помню, словила такое жуткое чувство стыда, когда она отчитывала мою как-то коллегу, политическую заключенную, которая преподаватель лингвистического университета, которая просто прекрасно образованная, интеллигентная женщина, которую я всегда слушала просто с захоплением, вот так рот открыв, я слушала ее лекции о том, как нужно правильно критиковать там, литературу, про историю литературы. И вот она стоит, и вот эта женщина отчитывает там ее и говорит, как она отвратительно шьет, что она нифига не умеет, что вообще руки у нее из жопы. И вот мне было так стыдно, но такое каждый день происходит. Тебе просто приходит, а этот шов говно. Вы меня не учили. Если нужно нам там, не знаю, адаптировать персонал на раз-два. Окей, я HR. Я HR в IT-компании. Я это могу сделать. Я на это училась. На швею не училась. То есть ты приходишь, у тебя какой-то буллинг на работе, ты приходишь в отряд, там ни с кем дружить нельзя, потому что все бабы двуличные, кто-то работает, кто-то не работает, дружбы там нет. Ты там, приходишь где-то на графике дежурств, смотришь, и там кто-то с кем-то договорилась, и тоже доверия нет к женщинам. Поэтому, естественно, там мизогиния, она прям процветает. Потому что, что интересно, все равно все должности, которые могут принимать решения и влиять на какой-то ход в колонии, это мужчины. Все режимные сотрудники — это мужчины, все оперативные сотрудники — это мужчины, ДПНК — это, там, по-моему, только одна женщина, это вот дежурный заместитель начальника колонии — это тоже мужчины. И вот именно они принимают решения, именно они вот сталкивают женщин лбами, внушают им о том, что они все преступницы, а мы конкретно предатели родины. То вообще первое, что каждая слышит. Я помню, подходила, говорила к оперативному сотруднику о том, что почему мне не приходят письма от моей младшей сестры. Это ребенок, она обидится, если я не буду ей отвечать. И он говорит, может, она тебе не пишет? Ты же предательница родины. Я говорю, этот ребенок не мыслит такими понятиями. Она не в курсе, за что я сижу. То есть пришлось проглотить это. И я обладаю критическим мышлением. А многие там женщины нет. Многие женщины сидят там годами. И это как просто абьюзивные отношения. Когда тебе по чуть-чуть капают и говорят, что ты дура, то через год ты начнешь сомневаться. Блин, может, я реально дура. А через 2 года ты в это поверишь. Поэтому, естественно, ты приезжаешь, и там женщины, которые сидят уже по 5-7 лет, которые знают, что у всех остальных женщин есть какой-то шкурный интерес, что с тобой не будут дружить просто так, и всем нужна твоя еда, что тебя подставят, что о тебе что-то расскажут, что дружбы на зоне нет, потому что им это впихивается в голову просто годами. И примеров таких просто на глазах, где расходятся вот эти нахлебки, тоже очень много. Поэтому как ты будешь верить в женщин, да, находясь вот в такой атмосфере. При этом, естественно, это очень сложно. Это же искусственно созданная ситуация, да, искусственно созданный вот этот маленький городок, где такая концентрация женщин. Ты нигде в таком не будешь. Даже в женском монастыре и то меньше женщин. А тут ты спишь с ними, работаешь с ними, живешь с ними, отдыхаешь, пьешь кофе, идешь на дежурство, ходишь в столовую, и это все одни и те же женщины и женщины и женщины. Естественно, ты начинаешь думать о том, что все проблемы, которые происходят вообще, это все из-за баб. Поэтому ничего удивительного, что процветает и мизогиния, и внутренняя мизогиния.
На сувязі з Еўрарадыё была фем-актывістка і палітвязанка Дар'я Афанасьева. Яна распавяла пра гендерную дыскрымінацыю ў жаночай калоніі, з якой сутыкнулася на ўласным досведзе.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Дзе свінні? Чаму беларускія фермы пустеюць?
Для вот такого спосаба развіцця сельского хозяйства, возможно, мы просто уперлись в потолок и потихонечку от этого потолка идем вниз.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адменены купальскі фестываль «Свята сонца» у Дудутках пад Мінскам. Адмена яго ад уладаў дамагаліся прапагандысты. А сярод іх сумна вядомая Вольга Бондарова. Апошняя лічыць, што гэта не язычніцкі шабаш са свастыкай і рунамі. Пасведчанне на права арганізацыі і правядзення мерапрыемства, якое раней атрымаў Пухавіцкі раённы цэнтр культуры, цяпер анулявана. «Свята сонца» праводзілася на тэрыторыі музейнага комплексу з 2016 года. Усе фестывальныя блокі, а сярод іх шоу агню і піратэхнікі, опэн-эйр-канцэрт былі аб'яднаны галоўнай агульнай тэмай – святкаваннем купалі. Сёлета фестываль планаваўся на 21 чэрвеня. Галь Гадот, вядомая па фільмах «Суд жанчына» і «Форсаж», атрымала зорку на Галівудскай алеі славы. 39-гадовая актрыса пазіравала каля зоркі 18 сакавіка са сваёй сям'ёй, мужам Джароном Варсанам і дочкамі 13-гадовай Альмай, 8-гадовай Маі, 3-гадовай Даніэлы і паўгадавалай Оры. Урачыстае адкрыццё пліткі з імём Галь Гадот адбылося ў дзень нараджэння яе другой дачкі. Кожны раз, калі мой поспех рос, я заўсёды цяжарыла, мне трэба было зазямліцца. Вось што я кажу сваім агентам, альбо я здымаюся ў фільмах, альбо нараджаю дзяцей. Больш ніякіх дзяцей, пажартавала кінаактрыса. У маёнку кінапрадзюсера Жоржа Д. Барыгара больш чым праз 60 гадоў пасля прэм'еры фільма «На апошнім дыханні» знайшлі рукапісны сцэнар Жан-Люка Гадара. Яго выставяць на аукцыён ва Францыі, піша «The Guardian». Сцэнар змяшчае 70 старонак напісанага рукой Гадара тэксту, у тым ліку апісанне вядомых сцэн фільма. Кіраўніца аддзела кніг і рукапісаў аукцыёна ў Парыжы Энн Хальброн прызналася, што калі знайшла экземпляр, то захацела плакаць. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Мы ўжо распавядалі вам, што ў Беларусі ёсць вялікая праблема з бульбай. Прычым настолькі вялікая, што яе нават забаранілі прадаваць у Расію.
Цяпер новая бяда. У краіне знікае скаціна.
За апошнія 5 гадоў свіней стала менш на 13%, а трусоў дык наогул на 31%, паведамляе Белстат. Тое ж самае адбываецца з каровамі, авечкамі ды козамі.
У чым прычына скарачэння пагалоўя жывёл і да чаго гэта можа прывесці?
Раскажам у рэпартажы Еўрарадыё.
Ізаляванасць Беларусі ад знешняга свету – галоўная прычына скарачэння пагалоўя жывёлы, лічыць эксперт у сферы сельскай гаспадаркі Мікалай Лысянкоў.
Санкции, как там не хорохорятся наши депутаты и прочие, что не работают. На самом деле санкции очень эффективно бьют по экономике нашей страны. Это очень хорошо видно в сельском хозяйстве. Допустим, те же в растениеводстве свеклы тоже. Нету импортных семян, все, нету сахара у нас в стране. На белорусских семенах мы сахар не вырастим. А заводы у нас будут попросту простаивать. Эффективность будет производства там в разы. Не то, что там на несколько процентов, а в разы эффективность производства упадет.
По словах эксперта, то же самое тычется жывёлагадоўлі. Уся племенная жывёла заўсёды закуплялася за мяжой.
Буквально пару месяцев назад кто-то там из Министерства сельского хозяйства хвастались, что восстанавливают белорусскую красную породу коров. Но на самом деле и сами же это подчеркивают, что они закупили там, не знаю, несколько сот телок в Дании красной и датской коровы. Да, покрывают датскими быками, якобы возрождают белорусскую породу. Но тоже без пополнения поголовья, именно семенного, ну, это будет простая корова, которая также будет давать 5-6 тысяч литров молока в год, а не там, как в Дании, 20 тысяч некоторые коровы дают.
Лысенко кажа, што ўся сельская гаспадарка ў Беларусі трымалася на імпарце. Селекцыя, ветпрэпараты, кармавыя дабаўкі, тэхналогіі. Эксперт перакананы, што з кожным годам сітуацыя будзе толькі пагаршацца. Другі фактор праблем у жывёлагадоўлі – адток беларусаў за мяжу.
Той же Польша в условном сельском хозяйстве может быть зарплата даже и в 10 раз быть выше, чем в белорусском сельском хозяйстве. И люди просто уезжают просто рабочими в ту же Польшу работать, нежели оставаться тут у нас в стране, в Беларуси. А кадров тоже не хватает. Первое. Второе, что сельскохозяйственная отрасль у нас очень не привлекательная во всех планах. Какие бы там агрогородские не строили, как бы жильем и прочим не заманивали, люди не хотят туда идти. И самый простой пример – это сельскохозяйственные вузы. С каким баллом они набирают? То, то же животноводство, да, зоотех. Чтобы на зоотехника поступить, достаточно там, по-моему, порог превысить 5 баллов по экзамену и этим тестированием, да. Ну а что такое 5 баллов? Зоотехникам берут людей, которые ну хотя бы на 5 баллов, чтобы сдали. На 5 баллов это просто наугад тыкая можно сдать. И то там больше будет процент. И то, даже с этими критериями у них недобор сельскохозяйственных вузов. Соответственно, специалистов нету, работать некому. Ну и поголовье скота сокращается. Стоявина, и отток кадров, и работать некому, и целые фермы просто вот сейчас стоят пустые. Это в каждом районе есть. А это даже в богатых районах, там, условно, под Минском, Минский район какой-нибудь, Малевический, Дзержинский район. А если подальше отъехать, Вилейку, Влюбань, не знаю, в Крупке, это даже Минская область, да, не знаю, десятки ферм пустых стоит, которые уже просто разваливаются.
Теперь Беларусь – самая отсталая краина в регионе, у тем лику и у сферы сельской господарки, перекананы Миколай Лысенков.
Сегодня Беларусь – это, ну, беднейшая страна в нашем регионе. Наши соседи, ну, давно нас обогнали в экономическом плане, в том числе и в сельском хозяйстве. Да, сельскохозяйственное производство, скорее всего, будет, эффективность будет и дальше падать, если не будет изменений. Пока у нас, ну, не появится, условно, хозяин на земле, эффективности сельскохозяйственного производства не будет. Колхозы, как были колхозами, так и остаются, как 40 лет назад они были колхозами, так и остаются сейчас колхозами с неэффективным производством. В то же время белорусы голодными навряд ли будут. Себя мы прокормим, но на экспорт уже не будем так отправлять миллиардами продукцию, как отправляли это в прошлые годы. Ну, условно, это не только животноводство касается, но и растениеводство, как я уже вначале говорил. Сахарная свекла, тоже картофель. Вот посмотрите, еще пару лет, и мы уже начнем импортировать картофель. Уже импортируем. Египетский картофель мы импортируем, начиная с начала года. Уже в этом году тоже импортируется египетский картофель. Селекции на своей нету, ни в растениеводстве, ни в животноводстве, и поэтому будет с годами это все будет хуже и хуже.
Причиной скорочения живелы у Беларуси может быть и снижение колькости населенства у вёсках, меркуя политики и экономичный блогер Александр Кнырович.
И вот динамика в хозяйствах населения, да, конечно, отражает у нас просто падение населения в регионах, да, в деревнях, да, то есть если мы видим, посмотрим на статистику, то у нас более чем на миллион куда-то стерлось из наших деревень, при этом городское население почти не изменилось, да. И, соответственно, меньше населения, оно там старее, соответственно, оно меньше содержит дома вот этой самой всякой живности, в том числе и коров, в том числе и овец, в том числе и коз, и лошадей. Тут единственный показатель, который чуть увеличился, это пчелосемьи, но все-таки пчелосемьи не могут быть показательным, да, для этого самого, для оценки ситуации целиком. Поэтому в части вот хозяйств населения падение понятное просто из-за уменьшения количества.
С колгасами ситуация иншая, личить Кнырович. Беларусь цалком забеспечивает себе молоком и мясом, и навод все это продае, але только на один рынок, у Россию.
Поскольку в Беларуси население падает, то совершенно можно предположить, что вот сегодняшний уровень – это уровень потолка для такого способа хозяйствования, который сегодня применяется в Беларуси, когда у тебя есть огромное количество госпредприятий, они все фактически работают в минус. Мы сейчас говорим про сельскохозяйственные организации, конечно, не про молокоперерабатывающий завод, да? То есть для вот такого способа развития сельского хозяйства, возможно, мы просто уперлись в потолок, и потихонечку от этого потолка идем вниз.
Причин для росту поголовья живёлы эксперт не бачыць. У Беларусі мусіць альбо павялічыцца насельніцтва, альбо змяніцца спажывецкія перавагі, альбо адкрыцца новыя рынкі, якіх цяпер няма. Поголовье живёлы и птушки в Беларуси мае рекордно низкие показчики с 2020 года. Так, поголовье коров зменшилось на 3%, овечек и коз на 12%. Колькость коней снизилась на 40%, а трусов и птушек на 31,6% отповедно. Свиней в Украине стало меньше на 13%. Служба информации Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.